Хорошо, братья и сестры, мы продолжаем исследовать послание к Ефесянам, и мы остановились на 4 главе. Давайте так, чтобы войти в курс того, что мы уже освоили, вспомним вот этот текст 4 глава 7 по 11, дары Христа Церкви. Да? Вот, во-первых, мы с вами установили, что Христос дает индивидуальные дары, правда? То есть каждый человек обладает одним или нескольким даром индивидуально. То есть это мы поняли с вами, что Бог дает по своему усмотрению. Это не то, что вот я хочу быть целителем, или я хочу быть пророком, или я хочу кем-то быть. Это зависит не от нашего желания, а от воли Божьей относительно нашей с вами жизни. Второй момент. Все дары даются с тем, чтобы они приносили пользу церкви. То есть это не просто самоудовлетворение. Вот у меня есть дар, вот я тут наслаждаюсь им. Потом мы с вами установили, что у каждого есть один или несколько даров, да, обязательно. То есть независимо от того, сколько тебе лет, независимо от того, как долго ты в церкви, как только человек возрождается, он получает какой-то дар. Один или, может быть, несколько. Задача не в том, проблема, что не дали мне дары, поэтому что я тут могу делать в церкви, а в том, что мы его не хотим использовать просто. Вот. Мы с вами говорили, каким образом Христос приобрел право наделять людей дарами. Давайте включаемся чуть-чуть. Почему Христос мог дать вообще дары? Что он такого сделал, что он имеет это основание и полномочия? Вот Павел об этом говорит очень подробно.
Он же сошел с неба.
Ну да.
Он имеет на это право. Он воплотился в человека.
Да, то есть он написано,
заплатил,
да?
Заплатил за нас.
Он искупил, вошед на высоту, пленил плен, да? То есть он отвоевал нас у сатаны, он отвоевал нас у мира, он заплатил цену искуплением, спустился в преисподние места земли, то есть он пережил смерть, и на основании этого Бог дал ему имя выше всякого человека, да? И он имеет это полномочие, право для своей церкви давать дары. Именно эту мысль подчеркивает апостол Павел. И тут потом перечисляется ряд таких даров или ряд служений в церкви, которые Христос дает для церкви. Давайте мы рассмотрим, сколько их было, вот в тот раз мы говорили, и по очереди их перечислим. Я думаю, это просто как бы сделать, да?
Апостольство, пророчество, евангелисты.
Да, евангелисты, благовестники.
Пастырство, учительство.
Да, то есть, братья и сестры, это дары церкви, действительно. Сегодня мы живем во время, когда церковь пытается не с одной, так с другой стороны каким-то образом размыть ее, границы между миром и церковью размыть, внести какие-то деструктивные вещи, которые бы не отвечали требованиям библейским. Да? Вот. Есть такое понятие, Simple Church, оно пришло с Америки тоже, называется простая церковь. Может, слышали, не слышали, я вам объясню немного. Где люди говорят, да не мы все простые, нам не надо руководителей, не надо нам пастырей, учителей. Все так понемножку собрались, объяснили, так кружок сели тут. Не надо, это все ни к чему тут вот такую строю, сложную структуру строят. Но Слово Божие ясно говорит, да, что Бог поставил. То есть это не потому, что Петр сказал, я вот у вас тут буду руководителем. Бог поставил так, Бог учредил это, Бог является олицетворением всей гармонии порядка. То есть мы когда читаем, мы видим иерархию ангелов, которые тоже подчинены, там, херувимы, серувимы, серафимы. Мы видим законы природы, которые подчинены воле Творца. Так и в церкви существует Божий закон. И Бог дает, Бог ставит, и церковь как бы принимает должна как подарки. Слава Богу. Вы знаете, я действительно не с целью хочу себя похвалить, но там, где нету должного пастырского попечения, ну, плохо вообще всегда бывает. Я не знаю, может, кто-то приходится посещать церковь, где долгое время не было пастора. Знаете, там оттуда приехал, что-то там преподал, отсюда приехал, потом не приехал. Мы пережили тоже эти моменты когда-то в свое время. Это печальное вообще событие, когда вот такая. Или пастор людьми поставлен, а Бог его не помазал на это служение. И он мучается, бедный, и люди мучаются с ним. И ничего доброго из этого не происходит на самом деле. Поэтому, братья и сестры, Господь ставит, люди одобряют. И когда это делается по-божье, это все входит в Божью структуру строения церкви. Это очень важно. Вот. Сегодня мы будем с вами говорить еще об одной вещи. Мы будем говорить о том, для чего вообще церковь нужна на земле. Во-первых, да, это назначение церкви. Давайте прочтем текст ниже, Ефесянам 4 глава. Мы с 11 главы, так, чтобы соединить потом, и ниже. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляем и совокупляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себе в любви. Такой, на первый взгляд, кажется, сложный текст, да? На самом деле, если мы разберем, огромные залежи драгоценности заложены здесь, братья и сестры. Поэтому как бы люди, читая, могут не отдавать отчета, в чем вообще, как это связано, в чем предназначение церкви. Если спросить, я не буду сейчас брать там наших православных людей, которые нас окружают, и даже взять протестантов, да, то очень размыто. Для чего существует церковь? Ну, не знаю, нравится. Для чего ты хочешь церковь? Ну, общество там хорошее, не ругается, матом, никто не кричит, спокойно там. Вот. Православный спрашивает одну, что ты хочешь, там такое благоговение, пахнет, вот такой божественный запах, ладаном. И люди, собственно, не знают, для чего вообще существует церковь. Что имел в виду Христос, когда в 16 главе Матфея сказал, я создам церковь, мои врата да не одолеют. Для чего она существует на земле? Только ли для того, чтобы такой религиозный клуб по интересам? Ну, вот здесь мы почитали, посидели, подмышку дыбли, разошлись. Абсолютно не для этого. Ну, да. Вот здесь из этого текста три цели ясно видны. Первое – это достижение зрелости, да, к совершению святых. То есть к совершению – это не к совершенству такого, знаете, когда крылья начнут расти, мы будем совершенно безгрешны. Речь идет о духовной зрелости, ну, совершенный какой-то, да, чертеж или рисунок. Бог хочет, чтобы наш духовный возраст был зрелым, завершенным, совершенным, да. Вот. Второй момент здесь же – это распространение благой вести. Вот тут написано, да. Ну и с нами любовью все возвращали к того, который есть Христос, из которого все тело составляемое совокуплением посредством всяких взаимно скрепляющих связей, под действием своего меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себе в любви. То есть превращение – это процесс, когда церковь растет и качественно, то есть она растет, укрепляясь внутри, растет посредством того, что новые люди приходят. Когда мы читаем о жизни первой церкви, помните, как там было, да, проповедь Петра, проповедь других апостолов, и это давало радость, это давало, укрепляло их отношения с друг с другом. И кроме того, что? И Бог, что там дальше, да? Ежедневно прилагал спасаемых церкви. То есть церковь создана Богом для того, чтобы она имела огромное влияние на мир, чтобы она могла привлекать к себе души людей неверующих. Ни для чего. Помните последнее поручение, последние слова Христа, которые сказал апостолам, да? Мы наизусть их знаем, наверное, великое поручение, это называем, 28:19 Матфея, да? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я заповедал вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Как бы это слова Христа, которые были сказаны. Поэтому церковь существует для того, чтобы, вот как правильно Наталья сказала, да, столб истины, для того, чтобы показывать истину, для того, чтобы показывать людям, что им необходимо делать, что Бог требует от них. Для этого существует церковь. И конечно, церковь существует для того, чтобы прославлять Христа. Здесь тоже, да, все возвращали к того. То есть цель моей жизни, все мои дела, которые я делаю в этом мире, исключительно, чтобы я возвращал тот, кто мне дал любовь, то есть чтобы я прославлял Христа, чтобы я понимал, что это от Него мне дано. Как бы вот эти три цели, о которых говорит апостол Павел, мы рассмотрим их более подробно. Так, я хочу другой текст Писания, который об этом более ясно говорит. Вот. И вот когда мы здесь говорим о совершенстве, да, мы с вами должны понимать три вида совершенства. Вот вообще такие очень близкие по смыслу слова, почти синонимы. Это совершенство, духовная зрелость или освящение. Да? То есть, как бы они почти одно и то же обозначают. И когда речь идет о совершенстве, речь не идет о совершенстве, как я сказал, достижении абсолютной безгреховности. В 18 веке существовала в Англии такая ересь, называлась перфекционизм, не знаю, слышали или нет, но суть этого учения сводилась к тому, что мы можем на этой земле достичь такого состояния, когда абсолютно перестанем грешить, когда никакое плотское мышление, желание не будет владеть нашими душами, и к этому как бы стремятся. Люди некоторые, вот, перфекционизм, но Слово Божие нам говорит, что все мы много согрешаем, да? То есть апостол Иоанн говорит, что если говорю, что не имею греха, что там дальше, да? Обманываем сами себя, истины нет нас. То есть, потому что сколько мы будем жить на земле, столько мы будем иметь столкновения с тремя врагами, которые постоянно на нас будут восставать. Это мир, плоть и сатана, да? То есть это никогда не прекратится, это не надо думать, что вот я зайду в какую-то стадию, и все, плоть перестанет на меня как-либо воздействовать. Абсолютно нет. Но Бог дает силы побеждать, Бог дает зрелость, Бог дает вот это желание идти путем освящения. Поэтому, когда мы говорим о совершенстве, мы должны понимать правильно эти вещи. И мы видим три таких этапа совершенства, или три разных состояния совершенства, которые описаны в Библии. Во-первых, позиционное совершенство. Давайте, кто быстро может Библию листать, Евреям 10:14, об этом как раз говорится, прочитайте. И второй текст можно найти.
Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых.
Да.
Совершенно неосвящаемых.
Речь идет о позиционном совершенстве. Навсегда. То есть в момент, когда мы обратились ко Христу в молитве покаяния, Бог дал нам совершенство Иисуса Христа. Иначе мы не... 10:14. И второй текст сразу найдите, я объясню, что такое позиционное совершенство. Евреям 12:22-23. То есть, если бы мы не были совершенно святы и не были бы праведны, мы не имели права обращаться ко Христу. Но Бог, когда мы обращаемся с покаянием, меняет нам праведность Христа, меняет нам совершенство Христа. Бог смотрит на нас, как бы Он смотрел на Христа. То есть, потому что мы обращаемся через Христа. Это позиционное совершенство. Такими совершенными были коринфские верующие, помните, да? То есть мы видим вереницу грехов, которые они делали. Тем не менее, Бог смотрит на них, как на людей совершенных, готовых к вечности. Это первый этап, это позиционное совершенство. Теперь прославленное совершенство, вот это Евреи 12:22-23. Прочитайте, кто нашел, может быть.
Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства.
Все, остановимся здесь, да? Речь идет о прославленном совершенстве. То есть будет время, когда мы, вот здесь написано, с ангелами, когда мы войдем в вот эту церковь торжествующую, когда не будет никакого влияния и мысли даже о грехе, когда мы будем славить Бога, мы достигли вот этого прославленного совершенства. То есть это будущее, это... Позиционное совершенство – это совершенство прошлого, то есть когда мы обратились к Богу, да, мы стали совершенны. Прославленное совершенство – совершенство будущего. И есть еще практическое совершенство. Это то совершенство, которое призывает нас Христос. Евангелие от Матфея, там, на горную проповедь, он говорит, так да светит свет ваш пред людьми. Да? И далее он говорит, будьте совершенны до какой степени? Как совершен Отец ваш Небесный. Да? То есть вот это стремление к совершенству. И говорят, но мы же не боги. Но мы же не можем быть таким совершенным, как Отец Небесный. Действительно, мы никогда не будем богами, хотя католическая церковь учит там такая доктрина обожения есть, что когда-то мы там станем, достигнем такого состояния, что будем как боги. На самом деле мы как боги не можем быть. Но у нас есть Отец, которому мы обязаны подражать. То есть очень важно то, кому мы подражаем, кто является нашим идеалом, кто является тем, кому мы стараемся подражать. И вот это практическое совершенство, это то, что происходит на протяжении всей нашей жизни. Это то освящение, к которому мы должны стремиться. Это то, что каждый день с нами происходит. Да? Вот написано, да, кто не берет креста, не следует за мной, да, тот не достоин меня. То есть вот это брать крест каждый день, отказываться от греха каждый день, бороться с искушениями каждый день. Это процесс практического совершенства или практического освящения. Вот, средства для освящения. Очень ясно об этом говорит апостол Павел, обращаясь к 2 Тимофею 3:16. Да? Мы все этот текст должны знать уже наизусть. Я попробую по памяти сказать его, да. Ибо Слово Божие богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для остальных праведности. И дальше там помните, да, что да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот это понятие, да будет совершен, то есть средство для того, чтобы человек был совершен, чтобы он мог изменять свою жизнь, чтобы он мог что-то исправлять, чтобы он мог чему-то научаться, дана нам через Божье Слово. Другого способа нету. И церковь, друзья мои, и пасторы церкви, они не анекдоты должны рассказывать, а какие-то истории из Библии просто, которые никак не связаны. Они должны учить основам Божьего Слова, они должны преподавать Библию, которая бы практически влияла на жизнь людей.
Место повтори, пожалуйста, Тимофею.
2 Тимофею 3:16. Потому что, как бы, когда я начинал служение, я посетил церковь Вовка, он мне сказал очень правильную идею. Он сказал, хорошее богословие будет давать хорошие плоды. Я убежден сегодня, что хорошее богословие, правильное богословие, библейски направленное, оно будет результаты давать правильные. Плохое богословие, она не будет стагнация. То есть, если сам пастор не знает вообще, куда вести церковь, я просто разговариваю с некоторыми, они говорят, ну, собрание прошло, и слава Богу. Ну, а как у тебя направление вот, в отношении прославления Христа? Что ты делаешь? Как ты меняешь? Так, вот, знаете, такие песни, заунывные бурлаки на Волге, проповедь такие, что можно в гроб сразу закрыть, ложиться, да, и вот они собрание в собрание, вот это, и они терпят, ну, наш святыми быть как-то, да. Друзья мои, Библия нигде так не учит нас, абсолютно. То есть, если я не думаю, как я могу прославить Бога на собрании, что я могу сделать, чтобы это лучше было, как я могу стать проповедью, которая научила, снарядила моих людей, чтобы они правильно боролись с грехами, то она не нужна вообще. Это надо закрыть просто или молиться Богу день-нибудь, чтобы дал пастора, который бы правильно питал. Потому что, знаете, можно, конечно, рассказами, всякими историями, вот сахарная пудра, сколько человек жив будет, например, да? Ну, можно неделю продержаться, а потом, знаете, мясо надо. Хлеб нужен, потому что ну пропадет человек без этого. Так и питание, оно должно быть сбалансированное. Правильное богословие, оно даст правильные результаты. То есть человек должен быть правильно наставлен. Он должен правильно понять, что такое церковь, что такое писание, как к нему подходить, как черпать вот то применение, которое есть. И как бы относясь правильно к писанию, питаясь полноправно, полноценно, это обязательно даст свои плоды. Вот от духовной зрелости очень хорошо сказано в первом послании Иоанна, вот как бы эта же тема, только мы рассмотрим несколько в другом ракурсе, в другой плоскости, чтобы, может быть, лучше ее нам понять. Давайте возьмем первое послание Иакова. Первое послание Иоанна, прошу прощения. 12 стиха 2 главы. И прочтем об духовном росте, о котором Иоанн подтверждает тему, которую затронул здесь апостол Павел. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». Мы понимаем с вами, да, что не все в церкви одинаково там великаны, не все в церкви одинаково духовно крепкие. Да? И апостол Иоанн перечисляет таких три категории здесь взросления, правда? Когда мы смотрим на мир вокруг нас, мы понимаем, что человек не рождается бородатым дядькой такой, да, там, 40-летним, что это процесс какой-то. И когда мы что-то добиваемся в жизни, ну, например, сажаем что-то, да, мы терпеливо ждем, чтобы произвел какой-то результат. И разные растения по-разному требуют обращения, да. Редиску, например, месяц пополивал, и плоды готовы. А чтобы дуб, например, вырос, да, надо там столетие, что прошло, и так дальше. То же самое относится к детям Божьим. То есть все рождаются возрожденные и проходят этот этап младенчества. Это как бы нормальное явление, правда? Мы радуемся. Я очень радуюсь. Я не знаю, как вы, братья и сестры. Я очень радуюсь, когда вижу вот эти первые молитвы души, первое соприкосновение с Господом, первое такое стремление в церкви быть. Вот. Но Бог думает лучше о нас. Он хочет, чтобы мы возрастали дальше, чтобы мы становились зрелыми, чтобы мы становились отцами. Вот мы рассмотрим первое. Дети, да? Вот. Чем характеризуются дети вообще Божьи, вот, исходя из этого текста? Дети, во-первых, дети – это прощены грехи. вы познали, потому что вам прощены грехи. То есть все наше вероисповедание начинается с того, что нам прощены грехи. Братья и сестры, если вы не знаете Бога как того, кто простил вам грех, то вы не христиане. Какую бы там бирочку себе не цепляли, пятидесятник, баптист, там, что угодно. Но если вы не знаете Бога как того, кто прощает ваши грехи, если вы не познали его как своего отца, то это бесполезно там искать церковь, которую, знаете, там такую или другую, или вот такую, или харизматичную. Первое, с чего начинается наше богопознание, это с того, что мы приходим к Отцу Небесному с осознанием огромной тяжести грехов, которые нас давят. Мы приходим к тому, что грех мне задавит, что мне необходимо прощение. Чувство вины гнетет нас, друзья мои. Вот с этого начинается поиск Бога, с осознания своего полного духовного банкротства. Помните, с чего началось возвращение блудного сына к Отцу Небесному, да? Не с того, что он сказал, да есть у меня еще тут кошельки, я еще могу жить. Не с этого. Однажды он осознал, да я со свиньями есть не могу. Что я, зачем я тут нахожусь вообще? Не вернуться к Отцу Небесному. Не прийти ли к Нему с прощением. Вот с этого начинается наше христианство. Ничего другого, братья и сестры. Не с того, что я баптист в четвертом поколении. Не с того, что я не такой, как вот этот, или вот тот, или вот. Я никогда не колол себе ничего. Я не так вот, как вот этот вот. Не с этого. Оно начинается с того, что мы нуждаемся в прощении. Что мы абсолютно не приспособлены к жизни вечности. Что мы погибнем без Христа. Вот с этого. И если этого нету, если мы не подходили ко Христу с осознанием своей греховности, не просили у Него прощения, если мы не испытали вот это вот чувство обличения, когда помолившись молитвой покаяния, вдруг что-то, знаете, на крыльях мы увидели вот это лучезарное небо другими глазами, и мы поняли, что Бог наш Отец, то мы не христиане на самом деле. Я еще раз повторю, можно носить какую угодно бирочку, можно принадлежать какой угодно церкви, но если мы этого не пережили, мы не дети Божьи. И второй, как бы из этого вытекающий момент, Отец Небесный. Знаете, не просто знать Бога как Творца. Ну да, есть там Бог, в общем, да, есть исторический Христос, конечно, да. Как кто ж будет спорить столько свидетельств, да, как бы. Не в этом. Но я знаю Бога как Отца. Я прошу у Него, я помню свои первые месяцы после верования, как Бог отвечал на все молитвы мои, представляете себе, только помолиться, и Бог дает, ну надо ж, какая огромная силища, какой любящий Отец. Сегодня некоторые трудности возникают, Бог нас ведет иногда, чтобы воспитывать нас, чтобы мы верили не только когда вот ты мне, я тебе, а тогда, когда даже небо молчит, мы верим, что там, за небесами, за облаками, за тучами находится солнце, и Бог никогда не изменяет себе. Это первый аспект, друзья мои. Наше возрастание начинается с того, что мы являемся детьми, которые знают Божье прощение. Они знают Бога не просто как Творца, они знают Бога как Отца. Вот. Знаете, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. По-моему, 8 глава Римлян говорит об этом. Второй этап рядом, да, это юноши. Вот здесь уже побольше, да, уже какой-то возраст, правда? Уже Бог смотрит и требует немного больше от юноши, чем просто от ребенка, правда? Когда дети рождаются, мы не требуем них, вот сейчас мне внучка Алена, они требуют, так, давай веник подмети здесь все и помой посуду. Неразумно будет, я знаю, она не способна это сделать, но уже своим детям, там, Юле, Алине, я уже какие-то требования, которые они могут сделать, я знаю, что они могут сделать. Уже какие-то требования предъявляются более строгие, потому что это помогает им в жизни возрастать. Также и Бог, когда мы возрастаем, Он и требования больше, правда? И в церкви больше требований к тем, кто более зрелый, более познавший Бога, более укрепившийся в вере. Я хочу сказать о юношах еще, да? Вот здесь написано, да, вы победили лукавого. Здесь уже уже люди пережили победы. Они уже искушались, они уже проверялись на прочность. Они уже достаточно твердо стоят, да? Вот. Тут написано, да, пишу вам отцы, сейчас хочу прочитать быстро, потому что победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас. То есть вот два момента мы рассмотрим. Первое, победили лукавого, да? И второе, Слово Божие пребывает в вас. Это очень тесные взаимосвязанные понятия, друзья мои. Нельзя по-другому никак победить лукавого, как только в тесном пребывании в Слове Божьем. Вы знаете, сегодня множество фильмов снимается на эту тему. Там Надо вот какие-то магические круги начертить. Я помню, что весь детство там, да вот надо там круг этот какой-то, вот тогда сатана, читать какие-то молитвы там. Это абсолютно бесполезно, вы знаете, он просто смеется. Сегодня в некоторых церквях пропагандируется, что надо топтать сатану, там вот там топчат на кафедре, там проповедник говорит, мы тебе топчем. И это абсолютно просто шоу какое-то религиозное, это абсолютно бессмысленное дело. Он просто смеется над этим, я на тебя плюю. Нет, мы можем победить сатану. Вот как. Не уступая греху, первое, своей личной жизни. И второе, пребывая в слове. Другого способа никто не придумал еще, друзья мои. Никакие религиозные шоу, никакие магические круги, никакие там заклинания, никакие там выученные из молитв не могут оказать никакой помощи в этой победе. Да? Вот. Я хочу сказать, что сам Христос, будучи искушаем, Он пользовался Божьим Словом. Обратили внимание, да, братья и сестры? То есть, когда мы читаем об искушении Христа в пустыне, да? Как Он противостоял сатане? Имея огромный интеллект, имея творческий потенциал, да? Я не знаю, Он, тем не менее, обращается к Слову. И там, видите, мы не видим Христа, который симфонию говорит. Сейчас, подожди, сатана, ты вот открой симфонию, найду вот этот текст, я тебе сейчас отвечу, подожди. У него из сердца это Слово, Он напитан Словом, братья и сестры. Поэтому... Если мы действительно относим себя к людьми, которые уже имеют какой-то духовный рост, которые уже выросли, вот это слово, оно должно внутри нас жить. Не просто жить где-то в симфонии, не просто жить в Библии, там, какой, я не знаю, Скофилда, или Библии Джона МакАртура, или Женевской, или какой-то другой. Оно должно исходить из нашего сердца. То есть искушение, не искушаясь, потому что я знаю, вот здесь слово, оно живет во мне. Помните, говорит апостол Павел Колоссянам, да? Слово Господне вселяется как? По капельке. Обильно, обильно, как губка, вот она напитана, надави, и вот слово пойдет. Что из нас идет, когда какое-то искушение? Вот я просто, братья и сестры, часто в моей жизни не слово идет, а такое вылетает, что думаешь, лучше не надо, надо держать его за хвостик, потому что не надо, чтобы оно дальше распространялось. Вот напитывайте Словом Божьим. Я хочу просто привести пример Джона Буньяна, да, за него современники говорили, что если Джона Буньяна разрезать вены, у него и жил подсчет Библии. То есть он настолько человек был напитан Божьим Словом. Вы знаете, его посадили в Бетфорд на 12 лет за проповедь Евангелия, и он сел и написал книгу «Путешествие пилигрима». Вот эти все цитаты, которые он приводит их по памяти, представляете себе? То есть этот человек действительно был напитан Божьим Словом. Действительно, из такого огненного искушения, да, человека посадили за что-то, он дал такое благо. Да, сегодня «Путешествие пилигрима» второе место после Библии почитаем среди христиан занимает. То есть очень... сильная книга. Поэтому юноши имеют две таких характеристики. То есть они уже научились побеждать лукавого, они уже противостоят искушениям, они уже крепкие веры. Если дети, например, их можно увлечь, там, да, здесь не духовная церковь, пойдем вот туда, или как-то они, знаете, могут еще где-то ходить, что-то заблуждаться, где-то на эйфории, знаете, на чувствах там вот выстраивать свои отношения, то уже юноши, они укреплены, они уже строят свою веру на основании Библии. Они уже знают, что, что такое хорошо, что такое плохо, что такое черное, что такое белое. Они противостоят сатане, они побеждают в искушении. Теперь вот третий процесс нашего духовного роста, друзья мои, это отцы мы читаем, да? Отцы это люди, которые знают Бога не интеллектуально, друзья мои. Вы познали сущего. То есть можно знать Бога, вот, знаете, или знать о Боге и не знать Бога при этом. Можно иметь такое, знаете, иметь семинарское образование и не знать Бога. Сегодня люди интеллектуально могут очень много понимать в Писании и вообще абсолютно не жить практической жизнью. Бывает такое, правда? В какой-то семинаре, по-моему, Фуллера, да, студенту, который закончил, который пастор без 5 минут, диплом защищает, ему задают вопрос, а вы верите, что Христос воскрес мертвых? Нет, я этому не верю. Какой он... Чего он может научить свою паству, друзья? Он не верит в основополагающие истины Евангелия, он не верит в воскресение Христа. Что такое горе пастырь может снабдить свою церковь? Чем он может ее снарядить? Абсолютно ничем. Вот такое либеральное богословие сегодня процветает. Так вот, отцы это люди, которые тесно знают Бога. Они могут, знаете, сказать, и это имеет авторитет. Они могут бороться за душу. Вот помните, как апостол Павел, да, я просто хочу, мне всегда нравится этот человек, вот, отвергли у Галата, да, и сказали, нам не надо такой, и там оскорбительные какие-то выпады против него, да. И он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения. До какой степени? Пока у вас не изобретится Христос, то есть вот цель отца, вот, чтобы подобие Божие было. Не, цель отца не в том, что, ну не такой, иди отсюда, и ты иди, и другой, да. Он терпеливо будет работать, вот это очень важно. Это мало отцов, помните, как Павел говорит, да? Мало, не все, не все отцы, все могут быть пастырями, все могут нести какой-то труд, но очень мало отцов, которые вот воспламеняются. Помните, Павел пишет о себе, да? Кто и с кем я не воспламенялся? Он грешит, а ему больно. Он что-то делает, хорошо, он радуется вместе с другими. То есть это третье состояние, это состояние духовной зрелости. Хочется сказать, братья и сестры, что дает духовная зрелость здесь же, вот в тексте Ефесянам. Давайте мы с вами прочтем, для чего вообще нужна духовная зрелость? Нужна ли она? Ну и ладно, младенец. Знаете, сегодня множество людей, которые вообще не растут духовно. Они так и пребывают в состоянии такого хронического младенчества, когда уже не радость, а горе, да? Правда? Знаете, когда младенец рождается в семью, это радость. Я думаю, любой скажет, ура, родился ребеночек, правда? Но когда год проходит, и он все младенец, и два, и пять, это уже горе. Это горе вообще на самом деле, представляете, надо с ложечки кормить его. 5 лет, он ничего не соображает, он лежит вот такой беспомощный. И это уже люди не говорят поздравляю, уже говорят сочувствую, трепись там, брат или сестра, да? Вот. Такое отношение и с детьми Божьими. Когда рождаются, это слава Богу, но когда 10 лет, а он 3 слов не может связать. Он только критикует, он ничему не рад. Он живет вот этими мирскими веяниями. Это горе для церкви, знаете, церковь полная младенцев. Это проблема вообще на самом деле. То есть это уже не радость Богу, не радость людям. Это постоянное спотыкание, это постоянные проблемы. Поэтому для чего нужна духовная зрелость? Духовная зрелость необходима для твердости в вере. Вот 14 стих давайте прочтем, чтобы нам все-таки по Библии. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся, увлекающим всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. То есть зрелость нужна для того, чтобы вера была тверда и непоколебима. Вы знаете, множество людей сегодня таких, я называю их перебежчиками или бегунами по церквям. Ну, давай здесь побудем. О, нет любви, пошли туда. Вот здесь, ну, вроде правильно тогда доктрина. А пошли сюда, ну, вроде здесь ничего правильно. Вот там что-то ждут, какие-то, знаете, ищут вещи, как бы щекотали там сердце, например. Или какие-то там вещи, которые, как только трудность первая, куда-то в сторону. Многие годы проходят, да? 15, 20 лет, и в таком положении. Это младенчество духовное, затянулось, о чем я говорил. Духовные люди, зрелые люди, они будут трудиться там, куда Бог их привел. Они будут радоваться тем радостям, которые Бог дает им. Они будут через вот эти тернии стремиться к звездам все равно, понимаете? Это состояние вот этой несгибаемости. Помните несгибаемость апостола Иоанна, да? Он пишет о том послании. Там был диатреф такой, он просто изгнал всех. И он пишет утешительное письмо, он там не пишет негодующие-то письма или там что-то. Он объясняет ситуацию, и при этом он наставляет паству, невзирая ни на что. То есть он любит этих людей, потому что там диатреф там сидит или кто-либо еще, и ему это не имеет сильно большого влияния для его любви к этим людям, к которым он обращается. Поэтому вот это состояние непоколебимости, друзья мои. Вот. Помните непоколебимость веры, которая была у Иова, вот у этого человека, да? Вот, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, имея очень малое откровение. Он был уверен в этом. Вот эта вера его помогла ему выдержать такое огненное испытание, которое он прошел. И второе. Значит, духовная зрелость дает нам твердость веры. Второе, она дает нам способность любить других людей. То есть, вот характеристика зрелого человека здесь в 15 стихе. Мы с ним любовь все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть мы можем увидеть зрелого человека по этим 2 критериям. Этот человек не бегает там где-то, вот сегодня он одним увлечен, завтра другим, сегодня он вот этого превозносит, завтра другого. И второе, он готов жертвовать собой, он любит других людей, он готов с ними возиться снова и снова, он готов ходить в ситуацию. Это очень важный фактор. И вот из этого, как бы, вот эта глава, этот стих можно разделить на 2 таких пункта, да? То есть здесь внутри церкви, и это же относится к распространению благой вести. То есть, почему вообще мы говорим людям о Евангелии? В чем причина вообще? Моя причина в том, что они погибнут без Евангелия. Да у него жизнь не складывается. Он думает, что он там чего-то достиг. Да это проигрышный вариант просто. Из любви, я не потому, что, ну, галочку мне Бог поставит, вот крестик, еще один пришел в церковь, а потому что я знаю, что без Евангелия он просто погибнет. И здесь погибнет чаще всего. И в небесах он ничего не достигнет. И любым евангелистам, в первую очередь, двигает любовь. Если это, конечно, ну, там не какие-то деструктивные секты, которые там ставят, знаете, как среди головы бегают, они, когда там пять раз их отверг, они ставят К, козел, то есть не спасенный, и уже теми, да, в черный список занесли, поэтому там как бы серьезно, это у них там тетрадка, все они обошли, они отчитались там перед своими там старейшинами, все мы сделали, эти уже К тут никаких нету, эти, вот, а других еще, не для этого, не для того, чтобы мне там пастор поставит крестик и скажет, молодец, оббежал, не для того, чтобы я кому-то там для организации отчитался, а потому что я понимаю, что он пропадет без Бога. Я молюсь за своих родственников, потому что они ближе к сердцу. Я молюсь за соседей. Не потому, что они потом в церковь принесут, там положат 100 рублей. Не поэтому. Любовь двигает, братья и сестры. Вот эта любовь, которая сострадает, которая терпит, которая не превозносится. Это основание зрелого человека. Вот. Можно проверить себе, насколько мы зрелы с вами. Да? Поэтому, братья и сестры, вот здесь немножко не такой перевод. Более, если точно, можно перевести. Научитесь говорить истину с любовью. Вот очень важно. Вы знаете, мы вообще истину говорить любим, правда? Особенно, когда за глаза у какого-то человека там, вот он сделал неправильно, мы тут расскажем, что он поступил неправильно, в чем, укажем и прямо расскажем, как надо поистине. Но вот иногда мы не можем говорить эту истину с любовью. То есть эта истина, знаете, вот как дуло пушки, вот она вот тыкает человека, она обижает, она оскорбляет, а такой сильный человек бежит и не хочет вообще ничего делать. Вот эта истина, которая сказана с любовью, учитесь этому, пока есть время. То есть молитесь Богу, чтобы он дал вам слово, которое бы не ранило, которое бы помогло обратить. Помните, как Нафан говорил истину Давиду, да? Очень мудро, он не стал говорить, царь, ты что делаешь вообще, ты что творишь, как это, не так. Он, я думаю, молился Богу, да, и нашел такие слова, которые помогли Давиду осознать тяжесть греха, помогли Давиду оставить то, что он делал, и вернуться к Богу. Вот это важная степень нашей духовности. Учитесь. То есть, есть люди, которые говорят истину другим людям, или говорят, да, чтобы не обидеть, я не буду говорить. Или так говорят, что потом, знаете, лучше бы не говорил. Но вот подлинно зрелый человек, он учится говорить истину любви. Там же Павла, если мы возьмем, да, я просто по примерам его жизни, его послания вижу, да, что этот человек, даже на оскорбления, которые от него слышались, он говорил истину в любви. Да? Он говорил Коринфянам, я раскрыл пределы своего сердца, я готов вас мести. Да? Там его оскорбляли, он готов мести. И тем не менее, когда грех был, он, да, говорил достаточно строго. Вы знаете, вот это вот, вот эти вот моменты, они должны идти рядом, параллельно. То есть, я люблю этого человека, поэтому я переживаю, что он делает грех. Я не просто как бы мне там злорадствую, или мне наплевать, или я там лучше другому расскажу. И я молюсь Богу, чтобы Бог дал мне такое слово, которое бы помогло ему увидеть неправоту. Это очень важный фактор. И поэтому, друзья мои, Бог дает нам возможность любить этот мир. Любить этот мир не так, как вы не любите мира, то есть не прелесть этого мира, а любить людей этого мира, которые погибают. То есть Павел пошел, говорит, я должник. Что касается меня, я почитаю должником себе, должен иудеям, еленам, да, и вам готов благовествовать. То есть он видит себе врачом, которому дано лекарство от смертельного недуга. Грех – это смертельный недуг, друзья, намного страшнее рака. Потому что раковая болезнь, ну сколько она там есть человека? Полгода иногда, год иногда, пять лет, и конец потом, правда? Грех, он имеет вечные последствия. Веки вечные, в аду человек будет мучиться, и конца этого не будет. Это намного хуже, чем рак, намного хуже, чем какое-то другое заболевание. И Павел видит себе вот этим врачом, которому дано Евангелие, дано вот это лекарство, которое единственное может спасти от вот этого недуга вселенского. Да, и он идет, он говорит, я должен нести, им двигает любовь. Он делает это не ради чего-то там, не ради каких-то привилегий. Мы видим, привилегий не было абсолютно никаких, но он делает это ради любви к ближним. Поэтому это духовная зрелость, друзья. Это желание просиживать с кем-то в разрез своего времени. Это желание выслушать, может быть, какие-то вещи, которые неприятны. Это желание жертвовать временем. Это желание общительности в церкви. Вы знаете, это духовная зрелость. Когда духовной зрелости нет, человек ищет, а что мне даст церковь, знаете, а что я здесь могу получить? А духовный зрелый говорит, что я могу сделать ради церкви, что я могу сделать ради Христа, что я могу сделать ради ближнего. И последнее. Вот здесь говорится, да, вот служение по мере сил как бы из этого тоже вытекает. То есть зрелость предполагает, я могу служить. Немного силы, я могу это сделать. Я не жду, что, знаете, я просто тут пришел и сижу. Чем я могу прирастить вот в этой системе, в этом организме? Что я могу дать, чтобы кому-то было теплее, кому-то было приятнее? Это вопрос, знаете. Будьте внимательны друг к другу не с тем, знаете, у нас отделенные не так то. Будьте внимательны с тем, чтобы потом там на карандаше вы по возможности не в этом отношении внимательны. Будьте внимательны, чтобы что-то дать человеку. Что-то увидеть, сказать слово ободрения, может быть, или утешение, или может обличить даже в грехе, но сделать это так, чтобы человек видел вашу заботу. Не так, что он видит, что вы просто въедливы, вы постоянно вот это с критикой, с такой яд аспид, да, то есть постоянно готовы клеймить, ругать и так дальше. Это очень важно. И последнее, третий, о чем мы с вами говорили, третий пункт этой проповеди, это прославление Христа. Вот. Английская такая поговорка, если я ее по-английски не знаю, по-русски могу сказать. Церковь не вращается вокруг людей, церковь вращается вокруг Бога. То есть церковь не вращается вокруг лидеров. Там, вот такой, вот этот. Есть очень хорошие, сильные учителя церкви, братья и сестры, которым мы можем черпать оттуда, с того, что они нам дают. Но мы, прежде всего, приходим, чтобы прославлять Бога. То есть церковь дана для того, чтобы являть здесь Христа. То есть человек, который приходит, он потому... Каковая церковь, он может судить о Боге. Так Бог дал нам. Он дал нам быть представителями Его на земле. То есть это огромная ответственность, правда? Я слышал многие люди, которые говорят, да не надо тут ничего украшать. Там мы так, в простоте, так, в бедности придем. Вот здесь заросло там чем-то полохом, некрашенное все. Ну дома себе делают. Ну в церкви почему-то, ну уж газеткой там завесить. Пойдет так. Друзья мои, от того, как мы ведем себя в церкви, люди видят, как мы идем все к Богу. Другого нету, друзья. По-другому никак не будет. Как я иду на собрание, на встречу с Богом, как я одеваюсь, что я хочу, то показывает мое отношение к Богу. Знаете, когда я там подаю корову, это мне с козой там пришел, вот это ложная скромность. Это неверно вообще в принципе, понимаете. В галушах можно ходить на огород куда-то, но здесь один лучше. Может, Господь ее возьмет сегодня, может, возьмет сейчас. Поэтому это очень важно. Наша цель... Третья цель церкви – это прославить Христа, прославить всем, прославить внешним видом, прославить внутренним состоянием, прославить словами, прославить проповедями, прославить пением, прославить молитвами. Ничего другого, ни для чего другого церковь не создана, друзья мои. Все возвращали к того, то есть Бог дал нам. Я хочу такой пример привести, знаете, был такой Тосканини в Америке, он очень сильный музыкант, вот, и он исполнял в Нью-Йоркском мюзик-холле шестую симфонию Бетховена. Очень виртуозно это сделал. Я вообще не такой ценитель музыки. Но тот, кто является меломаном, они просто, знаете, встали. Когда она закончилась, это настолько вдохновило, настолько точность, настолько вот эта виртуозная игра, что просто встали. И вышел Тосканини и сказал, кто такой Тосканини? Никто. Это все Бетховен. Вот наша жизнь должна быть такой. Кто такой я? Какой я проповедую? Это Христос. Это Он сделал, это Он дает. Это в Его силу и мощь. Я никто, друзья мои. Вот это должно быть лейтмотивом нашей жизни. Хочется закончить словами апостола Павла в послании к Римлянам. В 11 главе апостол Павел обращается, говоря о доктрине, о благодати, о вере. Он, знаете, его переполняет. Он человек чувствительный, у него тонкая душевная материя. Вот я читаю послание, это вижу, да? И заканчивает 11 главу такими словами. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его, неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Аминь. Помолимся, братья и сестры.